Глава 17. Чудовище умолкло и вперило в меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян. И не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требования. Он продолжал.
«Ты должен создать для меня женщину, с которой мы могли бы жить, питая друг другу привязанность, необходимую мне как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать».
Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который был утих, пока он рассказывал о своей мирной жизни в хижине. Когда же он произнес эти слова, я больше не в силах был совладать со своей яростью. «Я отказываюсь», — ответил я, — «и никакие пытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей, но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое подобное тебе существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня! Мой ответ ясен. Ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь».
«Ты несправедлив», — ответил демон. «Я не стану угрожать. Я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня? Разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью растерзал бы меня. Пойми это и скажи, почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело, создание твоих собственных рук. Почему же я должен щадить людей, когда они меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе. Тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их. Но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза непреодолимую преграду. А я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх. И прежде всего на тебя, моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись. Я сделаю все, чтобы тебя уничтожить. И не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце. И ты не проклянешь час своего рождения».
Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасой, которую не мог выдержать человеческий взгляд. Однако вскоре он успокоился и продолжал.
«Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только повредить себе в твоих глазах, ибо ты не хочешь понять, что именно ты — ее причина. Если б кто-нибудь отнесся ко мне с ласкою, я отплатил бы ему стократно. Ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. Но это несбыточная мечта. А то, что я прошу у тебя, разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость. Но это все, что я могу получить. Я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира, но благодаря этому мы еще больше привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, но она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О, мой Создатель, сделай меня счастливым. Позволь мне почувствовать благодарность к тебе за одну единственную милость. Позволь мне убедиться, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие. Не отказывай в моей просьбе».
Я был тронут. Я содрогался, думая о возможных последствиях моего согласия, но сознавал, что в его доводах есть нечто справедливое. Его рассказ и выраженные им чувства показали, что это существо наделено чувствительностью. И не был ли я обязан, как его создатель, наделить его частицей счастья, если это было в моей власти? Он заметил перемену в моем настроении и продолжал.
«Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит. я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой. Я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы. Желуди и ягоды — вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей. Нашим ложем будут сухие листья. Солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды. Картина, которую я тебе рисую, мирная и человечная. И ты, конечно, сознаешь, что не можешь отвергнуть мою просьбу ради того, чтобы показать свою власть и жестокость. Как ты не безжалостен ко мне, сейчас я вижу в твоих глазах сострадание. Дай мне воспользоваться благоприятным моментом. Обещай мне то, чего я так горячо желаю.
«Ты предполагаешь, — ответил я, — покинуть населенные места и поселиться в пустыне, где единственными твоими соседями будут дикие звери? Как сможешь ты, кто так страстно жаждет любви и привязанности людей, оставаться в изгнании? Ты вернешься и снова будешь искать их расположение. И снова встретишься с их ненавистью. Твоя злоба разгорится вновь, а у тебя еще будет подруга, которая поможет тебе все сокрушать. Этого не должно быть. Не настаивай, ибо я все равно не могу согласиться».
«Как ты непостоянен в своих чувствах. Только мгновение назад ты был тронут моими доводами. Зачем же, выслушав мои жалобы, ты снова ожесточаешься против меня? Клянусь землей, на которой я живу, и тобой, моим создателем, что вместе с подругой, которую ты мне дашь, я удалюсь от людей и удовольствуюсь жизнью в самых пустынных местах. Злобные страсти оставят меня, ибо кто-то будет меня любить. Моя жизнь потечет спокойно, и в мой смертный час я не прокляну своего Творца».
Его слова производили на меня странное действие. Порой во мне пробуждалось сострадание и являлось желание утешить его. Но стоило мне взглянуть на него и увидеть отвратительного урода, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось, и доброе чувство вытеснялось ужасом и ненавистью. Я пытался подавить их. Я говорил себе, что хотя и не могу ему сочувствовать, однако не имею права отказывать в доле счастья, которую могу ему дать. «Ты клянешься не приносить вреда», — сказал я. «Но разве ты уже не обнаружил злобности, которая мешает мне поверить твоим словам? Как знать, может быть, все это одно притворство, и ты будешь торжествовать, когда получишь более широкий простор для осуществления своей мести».
«Ах, вот как! Со мной нельзя шутить. Я требую ответа. Если у меня не будет привязанности, я предамся ненависти и пороку. Любовь другого существа устранила бы причину моих преступлений, и никто обо мне ничего не услышал бы. Мои злодеяния порождены вынужденным одиночеством, которое мне ненавистно. Мои добродетели непременно расцветут, когда я буду общаться с равным мне существом. Я буду ощущать привязанность мыслящего создания. Я стану звеном в цепи всего сущего, которой мне сейчас не находится места».
Я помолчал, размышляя над его рассказом и всеми его доводами. Я думал о добрых задатках, которые обнаружились у него в начале его жизненного пути, и о том, как все хорошее было уничтожено в нем отвращением и презрением, с которым к нему отнеслись его покровители. Подумал я также и об его физической мощи и его угрозах. Создание, способное жить в ледяных пещерах и убегать от преследователей по краю неприступных пропастей, обладало такой силой, что с ним трудно было тягаться. После длительного раздумья я решил, что справедливость как по отношению к нему, так и по отношению к моим ближним требует, чтобы я согласился на его просьбу. Обратясь к нему, я сказал: «Я исполню твое желание, но ты должен дать торжественную клятву навсегда покинуть Европу и все другие населенные места, как только получишь от меня женщину, которая разделит с тобой изгнание».
«Клянусь солнцем и голубым сводом небес,
— воскликнул он.
«Клянусь огнем любви, горящим в моем сердце, что, исполнив мою просьбу, ты больше меня не увидишь, пока они существуют. Возвращайся домой и приступай к работе. Я буду следить за ее ходом с невыразимой тревогой. И будь уверен, как только все будет готово, я появлюсь».
Произнеся эти слова, он поспешно покинул меня, вероятно, боясь, что я могу передумать. Я видел, как он спускался с горы быстрее, чем летит орел. Вскоре он затерялся среди волнистого ледяного моря. Рассказ его занял весь день. Когда он удалился, солнце уже садилось. Я знал, что мне нужно немедля спускаться в долину, так как вскоре все погрузится в темноту, но на сердце у меня было тяжело, и это замедляло мой шаг. Поглощенный мыслями о событиях прошедшего дня, я с трудом пробирался по узким горным тропинкам, то и дело рискуя оступиться. Была уже глубокая ночь, когда я подошел к месту привала, лежащему на полпути, и присел около источника. По временам в просветы между облаков светили звезды. Передо мной поднимались высокие сосны, кое-где они лежали поваленные. То была суровая картина, возбудившая во мне странные думы. Я горько заплакал. В отчаянии, сжимая руки, я воскликнул: «О, звезды, тучи и ветры! Вы насмехаетесь надо мной! Если вам действительно жаль меня, лишите меня чувств и памяти! Превратите в ничто! Если же вы этого не можете, исчезните и оставьте меня во тьме!» Это были бессвязные и мрачные думы. Не могу описать, как угнетало меня мерцание звезд, как я прислушивался к каждому порыву ветра, словно то был зловещий сирокко, грозивший мне гибелью. Уже рассвело, когда я пришел в деревню Шамуни. Сразу же, не отдохнув, я направился в Женеву. Я не мог разобраться в обуревавших меня чувствах. На меня навалилась тяжесть, огромная, как гора. Она притупляла даже мои страдания. В таком состоянии я вернулся домой и предстал перед родными. Мой изможденный вид возбудил сильную тревогу, но я не отвечал ни на один вопрос и едва был в состоянии говорить. Я осознавал, что на мне тяготеет проклятие, и я не имею права на сочувствие. Мне казалось, что я никогда уже не буду наслаждаться общением с близкими. Однако я и теперь любил их самозабвенно. Ради их спасения я решил посвятить себя ненавистной мне работе. Все другие стороны жизни отступили, точно сон, перед перспективой этой работы. Только одна эта мысль и представлялась мне ясно.